Окей. Добрый вечер. Сегодня мы хотели поговорить про очень важную и очень сложную тему. Это тема автономии или свободы выбора человека. И при этом всевластие, то, что называется омнипотентности на английском или научном языке Всевышнего. И для того, чтобы получить хоть какое-то понятие на эту тему, я думаю, нужно вообще попытаться объяснить, что вообще зачем, почему необходима эта свобода выбора и в чем она заключается. Свобода выбора – это такое очень модное утверждение. Все о нем говорят, о свободе выбора. Вопрос, в чем же она, собственно, состоит? И почему она нужна, свобода выбора? В двух словах, мир, так сказать, о том, почему был сотворен мир, так сказать, стоя на одной ноге, как говорится. Вы знаете эту нехорошую шутку, которую я привожу исключительно как шутку, но она имеет к этому отношение, про то, что в местечке был портной, который шил прекрасные костюмы, но это занимало у него очень много времени. И один еврей заказал у него костюм и ждал неделю, две, три, месяц, два месяца, три месяца, пять месяцев, шесть месяцев, восемь месяцев. В конце концов, через год портной принес ему этот костюм, который был потрясающий. И он ему заплатил и говорит: ты знаешь, это потрясающий костюм, но ты знаешь, у тебя заняло год шить этот костюм. А Всевышний за 7 дней, весь этот мир был сотворен за 7 дней. На что портной сказал: посмотрите на этот костюм и посмотрите на этот мир. Это плохая шутка, на самом деле совершенно неправильная, потому что мир был сотворен огромной мудростью, в нем есть большая гармония. Но, к сожалению, человек, который не осмысляет то, что мы сейчас будем обсуждать очень коротко, ему кажется, что мир выглядит именно так, потому что он может не понимать некоторых вещей и не понимать, для чего мир был сотворен. Итак, по определению, так сказать, наша аксиома, которая говорит, что Всевышний – это само совершенство, у него нет никаких недостатков. Например, Рамхаль об этом говорит, многие еврейские философы, и, я не хочу говорить философы, а мыслители, например, Рамбам, и, в общем, это, так сказать, полный консенсус в еврейской мысли, что Всевышнему ничего не нужно, да, у Всевышнего нет никаких недостатков. Таким образом, единственная причина, по которой Всевышний мог сотворить мир, это чтобы ему что-то давать. И давать добро, или то, что называется в русском языке таким словом, ассоциирующимся с церковным языком, которое называется благо, давать ему благо, давать ему добро. Но, есть одно но, если бы это добро бы давалось автоматически, то это приводило к двум результатам. Во-первых, то, что в мистике называется нагама де кисуфа, дословно хлеб стыда, то есть человеку, который постоянно что-то у других берет, он плохо себя чувствует, он чувствует стыд. И таким образом творение не получало бы настоящего удовольствия из-за того, что оно само это заработало, несмотря на все тяжести. И во-вторых, в некотором смысле единственное непереходящее настоящее благо, добро, которое есть в этом мире, это в том, что творение приближается к Творцу. Или в какой-то степени достигает некого подобия Творца. А Творцу никто ничего не может дать. как мы говорили, у него нет недостатков. Поэтому творение, то есть человек должен сам как бы заработать, заслужить некую награду. Тем, что он зарабатывает это сам, он приближается к Творцу. В духовном смысле нету времени, нету координат. Поэтому в духовном смысле, в некотором смысле есть только похожесть, приближение одного к другому. И поэтому, делая так, человек приближается к Творцу, и он этим он, так сказать, выполняет свою функцию как творение, и этим он, и это удовольствие или благо, которое имеют в виду еврейские мистики, когда они описывают цель творения. И поэтому сказано, что один час того, что называется курат руах. Курат руах – это не удовольствие. Курат руах – это то, что как бы дословно намек или запах дословно удовольствия. Это, например, то, что говорил Хафец Хаим. Что такое курат руах? Это, например, вы, я не знаю, что вы любите больше всего, какое блюдо. Я не знаю, допустим, какой-нибудь, я не знаю, эклер или какую-нибудь булочку. И вы идете мимо этой пекарни, и вы не едите эту булочку, но вы просто, вы чувствуете запах, вы предвкушаете эту булочку. Так вот, одно ощущение этого предвкушения в будущем мире, говорит Мишна, в Пирке Авот, больше один час, то, что называется, одно предвкушение этого удовольствия в будущем мире больше, чем все удовольствия, которые когда-либо были у всех людей в этом мире. То есть это совершенно что-то качественно другое. Не количественно, а качественно другое. И человек, который приближается к Творцу, удостоится этого удовольствия, этого блага, которое мы не можем в этом мире понять на самом деле. И оно продолжается бесконечно. Потому что в будущем мире нету времени, что мы тоже не можем понять. Но как человек может это удостоиться? Той работой, которую он делает в этом мире. Тем, что он делает сам. Как это все связано со свободой выбора? Только если человек действует самостоятельно, а не как автомат, он может это заработать и удостоиться этой духовной ступени. Таким образом, ему нужна свобода выбора. Да? Поэтому без свободы выбора он не может достичь этой ступени. Поэтому свобода выбора – это то, что отличает человека, например, от животного, которое не создано для таких целей. Животное создано для поддержания экосистемы, и у нее нет свободы выбора, и, соответственно, нет награды и наказания. И это нам объясняет, в чем, по-моему, рав Ефим Свирский, это как-то когда-то я слышал его урок на эту тему, и он это очень хорошо объяснил. Он говорит, чем же, для того, чтобы понять свободу выбора, нужно посмотреть, в чем то, что делает животное, отличается от того, что делает человек. Например, люди думают, что есть свобода выбора. Хочу, пью этот чай. Хочу, не пью. Хочу, поднимаю руку. Хочу, опускаю. Но собака или обезьяна тоже может пить чай, может не пить чай, может поднимать руку, может опускать руку и может еще делать очень много инстинктивных или рефлекторных действий, которые очень похожи на то, что делают люди. Вопрос состоит в том, в чем же тогда отличие? Что мы подразумеваем под свободой выбора, которая есть у человека и нету у животных? Замечательно. Женя говорил про книгу по эволюции, которая утверждала, что многие поведения у людей и у животных похожи. И я только что об этом сказал, что если мы посмотрим на инстинктивные или рефлекторные реакции человека или, скажем, шимпанзе, они очень похожи, но есть одно кардинальное отличие. И я вам скажу сказать, что в Литве, когда Дарвин опубликовал свою книгу, то в литовских ешивах говорили следующую вещь, что на самом деле Дарвина можно понять, и он по-своему прав. Почему? Кто-нибудь это слышал? объяснение было очень интересным, что действительно Дарвин встречался с людьми своего круга, и на самом деле, смотря на то, на их, так что называется на иврите, мотивацию, почему, как, что они делают, к сожалению, можно было предположить, что они произошли в течение, так сказать, многомиллионной, в течение, что они эволюционировали многие миллионы лет, и от обезьяны, и действительно так получилось. Но если бы Дарвин когда-нибудь увидел Рава Салантера и поговорил бы с ним, то такая мысль ему бы вообще в голову никогда бы не пришла. Я вам, прежде чем я вам дам более глубокое объяснение, я вам расскажу еще один анекдот на этот счет. Что маленькая девочка приходит к папе и говорит, вот как Илана, такого возраста, приходит и говорит, папа, откуда мы взялись? Он говорит, ну знаешь, дочка, это серьезный вопрос, давай посмотрим в учебники, были, значит, обезьяны, они там нашли палку-копалку, палку-чесалку, труд их облагородил, неандертальцы, то да сё, и в течение многих миллионов лет они превратились в людей. И так мы появились. Ну, девочка всё поняла, приходит к маме и говорит, мама, ты знаешь, у меня к тебе вопрос, откуда появились люди? Она говорит, дочка, это очень серьезный вопрос, я тебе должна рассказать, это очень важный момент. Есть Бог, он создал мир, и он создал Адама и Хаву, и от них появились все люди. Дочка на нее смотрит и говорит, мама, а мне папа рассказал, что были обезьяны, и они все так эволюционировали многие миллионы лет. Как же так? Это же не то, что ты мне рассказываешь. А мама на нее смотрит и говорит, так папа тебе рассказал про свою часть семьи. Но если серьезно, то что это значит, что Дарвин не видел Рава Салантера? О чем идет речь? Есть один момент, который отличает человека от животного. Например, когда какой-нибудь тигр бросается на олененка, маленького и беззащитного, и его съедает, это нормальная инстинктивная и рефлексорная реакция. Нельзя сказать, что тигр повел себя морально или аморально. Это совершенно неприменимо к тигру. Такие понятия к тигру неприменимы. Или с другой стороны, когда медведица-мать бросается под пули охотников для того, чтобы спасти своих медвежат, она движется, движима инстинктом, а не какими-то побуждениями морали. Например, самка, я не знаю, делают ли это медведи, но я знаю, что, например, кошки или многие другие млекопитающиеся хомяки могут защищать своих детей, но при этом, если они чувствуют, что ребенок новорожденный дефективный, они могут его задушить или сожрать даже. И ничего в этом морального или аморального нету. Это чистая рефлексивная или инстинктивная реакция. То же самое, мы сейчас немножко, мы не будем сейчас обсуждать этологию, но на самом деле, когда вы берете в дом собаку, она может то, что мы называем с вами дружить, но это будет частью программы, которая называется поведением в стае. Понятие морали к этому неприменимо. Человек – это единственное существо, которое оперирует понятиями морали. И поэтому вся свобода выбора человека связана с понятиями морали. Она не... Да.
Вот, например, как объяснить поведение...
Я хотел бы вернуться к свободе выбора. Так вот... Свобода выбора состоит только там, где человек принимает какие-то моральные решения. То, что говорили наши мудрецы, что все в руках небес, кроме боязни перед небесами. В этом смысле человек свободен. Во всем остальном не факт или не полностью. Но в этом каждый человек свободен. И для этого нужна была свобода выбора. Теперь еще очень интересный момент, который мы не могли затронуть, потому что мы все не могли объять необъятное. Почему же существуют силы зла, да? И мы, может быть, немножко подробно это затронем, если будет время, когда мы будем изучать Ховод или Вавод. Но я сейчас просто хотел сказать, что, во-первых, из того, что существует свобода выбора, должна была существовать возможность сделать неправильный выбор. Потому что если есть только возможность сделать правильный выбор, то это не свобода выбора. И поэтому, кстати, есть очень известная гмара, мы ее как-то упоминали, что когда Моше записывал Тору, то Всевышний спросил, то Моше спросил у Всевышнего, почему ты мне диктуешь, мы сделаем человека. И Всевышний ему сказал, тот, кто захочет ошибиться, ошибется. Это краеугольный принцип Тора. Тора сделана так, что тот, кто захочет ошибиться, всегда будет дана ему возможность, потому что на этом построена свобода выбора.
Человек может и не знать, что он делает.
Что значит захочет? Опять же, это отдельная тема, если у нас будет время, поговорим про Шавуот. Но потому что, когда Всевышний открыл себя всем без исключения евреям, и всем душам евреев, которые были в это время, то истинность его существования была очевидна в этот конкретный момент. И поэтому отрицание этого факта и все, что из этого следует, было бы ошибкой. Мы сейчас не говорим, это не очень простая ситуация, что происходит со временем, которые были воспитаны в нееврейской среде, как многие евреи из России. У них есть, может быть, особый статус, который называется «плененные дети», «тинокот шенишбуу». Это не очень простая тема, но мы сейчас не будем ее касаться. Сейчас мы вернемся к проблеме свободы выбора. Окей? Вторая причина существования зла, как говорит Рамхаль в книге «Даат Твунот», состоит в том, что цель творения была в том, чтобы люди пришли к единству Всевышнего. Теперь это очень тонкий момент, я постараюсь его объяснить буквально галопом по Европам, но он важен для понимания свободы выбора тоже, и для понимания всего того, что мы говорили о катастрофе. Мы сказали в свое время, например, почему мы повторяем одну и ту же молитву на иврите. Почему, как, например, я слышал про некое место, которое называется неортодоксальной синагогой, где все поют по-английски, под гитару, там, с плясками, с песнями. Что в этом плохого? Почему не сделать это? Почему нужно сделать это как-то все, как-то без веселья, на иврите, одно и то же? Одно из объяснений состоит в том, что, как мы сказали, мы не можем, особенно в нашем мире, после разрушения храма, видеть, непосредственно ощущать, чувствовать Всевышнего непосредственно. Может быть, за исключением отдельных праведников, которые находятся на очень высокой ступени, но даже они в наше время не могут достичь уровня пророчества, который существовал во времена храма. Как, что мы можем знать о Всевышнем? Только через то, что Он нам о себе сказал. Поэтому мы используем эти слова в молитве. Теперь, очень тонкий момент. Так как мы вообще не можем иметь никакого представления о Всевышнем, можем иметь только некое представление о его проявлениях, любое утверждение о Всевышнем, например, что Всевышний добр, это на самом деле не является хорошим делом, не является его восхвалением. Мы можем сказать, что Всевышний проявляет так себя в этом мире, но мы не можем так определить Всевышнего. Всевышний стоит над этим. Мудрецы сказали, что тот, кто так определяет Всевышнего, говорит, что у царя есть, я не знаю, 1000 серебряных монет, но на самом деле у него есть 1000 золотых монет. То есть мы не можем постичь, это есть качественная разница, мы не можем объяснить, что такое Всевышний. Но мы знаем, что у Всевышнего нету недостатков. Поэтому мы можем описать Всевышнего в отрицательных формах, например, у него нету недостатков, да, и ему, у него, для него нету времени, это мы можем сказать. Почему я это вам все рассказываю? Что значит един? Это значит, что нет никакой силы, не связанной с ним, полностью автономной от него, да, это значит един. Таким образом, как мы можем к этому прийти, говорит Рамхаль, отвергая другие силы в этом мире, понимая, что другие силы в этом мире не автономны. Поэтому в этом мире должны были быть созданы силы, которые создают иллюзию автономии от Всевышнего. И даже создают иллюзию того, что они противоречат Всевышнему или борются с ним. И это называется злом. И для этого оно было создано. Для того, чтобы в конце концов мы смогли это преодолеть и прийти к тому, что Всевышний един. И это последняя фраза молитвы, когда мы говорим в Алейну Лишабеах и во многих других молитвах. Это объяснение предложения Торы, которое многим людям тяжело понять, которое говорит, что нет со мной других сил, говорит Всевышний. Элоким, дословно, имеется в виду других сил, не богов, как это переводит. Имеется в виду, что нет никаких сил в этом мире, которые автономны от меня. Опять же, если это так, то где же свобода выбора, если нету ни одной автономной силы? Окей. Я хотел бы поговорить о том, что говорит Тора, когда Всевышний описывает, когда Всевышний заключает завет с Авраамом, Парашат Лех-Леха. Тора говорит следующую вещь. «И сказал Аврааму Бог, знать ты должен, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и будут рабами, и будут их угнетать 400 лет. Но также, дословно, вегам, здесь переводится, но также, народ, на который они будут работать, будут мною судим, а затем потомки мои уйдут с великим достоянием». А как это все связано с первой частью нашей дискуссии? Замечательно, Женя, потрясающе. Совершенно верно. Все еврейские мыслители задают вопрос. Только что же Всевышний сказал, что это предопределено, казалось бы, предсказано, что евреи будут порабощены буквально в следующем предложении. Буквально в следующем предложении. Он говорит, что однако этот народ, я буду его судить. Судить, значит, я его могу наказать. Как это может быть? Всевышний только что сказал, что это предопределено. Понятно, это очевидное, казалось бы, противоречие. О нем пишут многие комментаторы. Например, Раши говорит, и также вегам относится не только к египтянам, но и ко всем другим народам, которые будут порабощать евреев. И это потрясающая мысль, которую вы должны помнить, что во всех этих ситуациях, с одной стороны, это случается не случайно. Это было предсказано. Это, как мы говорили в прошлый раз, про часть проклятий в Торе. Но с другой стороны, Всевышний будет судить эти народы. И как сказали нам пророки, никто, кто поднимет меч, кто пойдет физически уничтожать еврейский народ, в конце концов, ему не удастся это сделать. Еврейский народ может потерять много людей, может потерпеть очень серьезный удар, но еврейский народ не будет уничтожен. Это нам Тора гарантирует. Хотя он останется амиататами кулями, маленьким народом. Это мнение Раши. Рамбам говорит, что Всевышний сделал это предопределение вообще для народа. Что вообще будет такая ситуация. У каждого отдельного египтянина никто не отнимал свободу выбора. И никто ему не говорил, что ты должен бить еврея плеткой. Он может сказать, что а вот я не буду это делать. Живя, тот, кто помнит советскую действительность. Были такие ситуации, когда, я не знаю, вообще люди друг на друга доносили, но были люди, которые сказали, я это не буду делать. Да, это могло чем-то мешать, но, как мы сказали, свобода выбора это выбор в плоскости морали. Таким образом, даже если на человека, там, я не знаю, его могут уволить с работы, не дай бог, или там он может потерять деньги, это не значит, что у него отнята свобода выбора. Свобода выбора отнимается у него только тогда, когда он, не дай бог, не в своем уме. И он не понимает эти моральные категории, для него ничего не значит. Поскольку у него он может принимать моральные решения, делать или не делать. У него есть эта свобода выбора. Еще есть мнение Рамбама на этот счет, который говорит, что несколько другое объяснение, что было предсказано, что они будут порабощены, то есть они должны были работать на кого-то. Вы ину там, что здесь сказано угнетать, может быть еще переведено как они должны быть подчинены. Миантали анот, как сказано о фараоне. Фараон не подчинился Всевышнему. Но никто им не говорил, что они должны младенцев еврейских в реку бросать или в стену замуровывать. Это была их личная инициатива. И за это они были наказаны. И Рамбан, по-моему, приводит еще известный пасук из пророков, предложение из пророков, где Всевышний говорит, что он страшно разгневан на народы, потому что он, обратите внимание, это очень важно для понимания этого момента, потому что он разгневался на Иерусалим немного, а они увеличили зло. О чем идет речь? Что Всевышний разгневался на Иерусалим, он дал возможность его захватить, он создал такую возможность. Например, вы знаете, что первым, кто захватил Иерусалим, был Навуходнецар. И еврейские пророки до этого открытым текстом говорили, что именно вот этот Навуходнецар придет и разрушит Иерусалим. И он об этом знал. То есть ему об этом докладывали. Он знал, что Всевышний, и он на самом деле парадокс состоял в том, что этот язычник Навуходнецар, погрязший во всех грехах, верил еврейским пророкам больше, чем сами евреи. И в этом была трагедия евреев. И он пошел и разрушил. После того, как он услышал эти пророчества. Но, никто не говорил ему, что он имеет право убивать столько людей. Это была его свобода выбора. И делать еще многие другие вещи, которые он делал был не должен. То есть свобода выбора у него не была отнята. И из-за того, что он употребил свою свободу выбора во зло, он был наказан. Как и в дальнейшем будут наказаны все народы, которые когда-либо поднимали руку на евреев, включая наше последнее изгнание, изгнание Эдома, о чем отдельный разговор. Тот же принцип. Давайте опять же вернемся к нашей проблеме. Сочетание свободы выбора и предопределенность и также омнипотентность, то есть всесилие Всевышнего. Я думаю, что лучше всего для того, чтобы это понять, обратиться к книге, которую мы использовали в прошлом, которая называется «Хувот алевавот» – «Обязанности сердец», «Заповеди сердца», как это называется, написанная Рабейну Бахьей в 13 веке в Испании. И там Шар Шлиши, третьи врата, врата служения Всевышнему, в 8 главе, он говорит следующую вещь. Он приводит отрывки из, я сейчас немножко вырываю это из контекста, но у нас ограниченное время. И мы должны, так сказать, go to the point, мы должны понять, о чем идет речь. То, что он хочет сказать, это то, что человек стремится понять это противоречие. И он понимает, опять же, что откуда он может почерпнуть сведения о Всевышнем. То, что Всевышний сказал о себе через пророков. Это понятная идея, мы ее обсуждали несколько раз. И вот он приводит следующие отрывки. Все, что сказано в Таилим, 135.6, все, что желал Господь, Он сделал в небесах и на земле. Да, у Него есть, Он неограниченная власть над миром. А также сказано в книге Шмуэль 1, Шмуэль Алиф, 2 главе, Господь умертвляет и оживляет, низводит в ад и поднимает. Господь вергает бедность и обогащает, опускает и возвышает. И еще сказано в книге Иха, 3 глава, 37 предложение. Кто тот глупец, что скажет, свершилось ли то, чего Господь не повелел? Это очень важный момент. Свершилось ли то, что Господь не повелел? Риторический вопрос. Нет, не свершилось. Все, что свершилось, это то, что Господь повелел. Как сказано в Этии, Ашем ло цива. Не может такого быть. Ха здесь говорит, не может быть. Не может такого быть. И тот, и кто тот глупец, кто скажет не из уст Всевышнего, исходит зло, зло, опять же обратите внимание, и благо, а по произволу людей. То есть все исходит от Всевышнего, говорят эти отрывки. Еще говорит пророк Ишияу, и мы употребляем часть этого отрывка в вечерней молитве. «Созидаю свет и творю тьму, устанавливаю мир и творю», как говорит переводчик, добавляет, «возможность зла». Дословно сказано «и творю зло». А также сказано в книге Таилим, «если Господь не построит дом, зря трудятся над ним строители. Если Господь не охраняет город, напрасно усердствует стражник». То есть здесь, казалось бы, однозначно, все исходит от Всевышнего. Все исходит от Всевышнего. Более того, в книге Йов сказано, а в книге Таилим сказано, «скроешь лицо твое», и помните, мы говорили о том, что называется сокрытием лицом, когда мы говорили о катастрофе. «Тастир панеха», «скроешь лицо свое», «испугается», «заберешь дух их, умрут и в прах свой вернутся». То есть здесь говорится об абсолютной власти Всевышнего над миром, да, совершенно однозначно. Однако, говорит Рабейну Бахья, в книге Торы, однако мы находим нечто противоречащее этому, указывающее, что действия, совершаемые человеком в его власти, он выбирает их по своей воле, и они осуществляются по его желанию и выбору. И поэтому человек получает награду за служение и наказание, если он приступает к заповеди. То, что мы сказали, если нет свободы выбора, то как можно кого-то наказывать или вознаграждать? Об этом сказано в книге Дворим, 30 глава, 15 пасук. Смотри, сегодня я предлагаю тебе на выбор жизнь и добро, смерть и зло. Как это сочетается? Тут сказано, что нам предлагают на выбор. До этого мы сказали, что все исходит от Всевышнего. Что не может такого случиться того, что Всевышний не повелел. И еще сказано, избери жизнь. В той же главе у Бахарта, Бахаим, избери. То есть у тебя есть возможность не избрать. Да? То есть у тебя есть свобода. И в книге Йов сказано, в той же книге Йов, по делам человека отплатит ему. И также сказано, глупость человека извратит этот путь. И все, что мы находим в нашей Торе, говорит Рабейну Бахья, описание событий нашей истории, заповеди и нравственное учение, ясно учит нас этому, что у человека есть выбор. И также то, что говорится нам о вознаграждении за служение и о наказании за нарушение заповедей, все учит нас, что дела человека верены ему, и не относятся к Богу ни добрые дела человека, ни злые, ни добродетели, ни пороки его. То есть у человека есть власть над тем, что он делает. Описанное противоречие, говорит Рабейну Бахья, мне непонятно, и очень тяжело разрешить его. И это, опять же, я вам хочу сказать, что здесь делается, что это как бы диалог души и разума, что отдельная тема. Это говорит душа, это то, что человек чувствует. Да каждый человек чувствует это противоречие. И душа как бы обращается к разуму и говорит, пусть Бог излечит меня через тебя, разум. Да? Что говорит разум? противоречия между стихами из Писания, о которых ты говоришь, не больше, чем противоречия, которые можно увидеть, если вглядеться в самой реальности. В людских делах мы видим, что иногда то, что человек задумывает и желает, осуществляется, а иногда нет. Из этого мы видим, что у Творца есть власть над человеком, и человек как бы связан. Творец дозволяет ему совершить то, чего он, Творец, желает, и не дает совершить того, чего он не желает. И тоже относится к движениям человека, тому, что он слышит и видит. И при всем этом я вижу, что человек получает награду, или его постигает наказание, соответственно, его делам и движениям, в зависимости от того, служил ли он посредством их Творцу или перечил воле. Это говорит разум, это не значит, что мы это видим в повседневной жизни. Вижу это, значит, что я понимаю эту концепцию. И наши мудрецы спорили о путях разрешения противоречия между всевластием Всевышнего и свободой выбора в делах человека. Некоторые говорили, что все дела человека совершаются согласно его желанию и возможностям, и что Бог предал дела человека в руки, и поэтому человек получает право на награду и наказание. Другие говорили, что дела людей, как и прочих обитателей мира, следует приписывать лишь Творцу, будь он благословен. На самом деле он не имеет в виду, что одни отрицали других. Одни подчеркивали разные грани этого противоречия, как говорят псуким. Это мое понимание этого вопроса. А когда у тех мудрецов, которые говорили, что все предопределено, спрашивали, как же все это согласуется с наградой и наказанием, они отвечали, что все связанное с наградой и наказанием недоступно нам, и мы не знаем, как вершится суд. Наши знания и понятия слишком слабы для познания силы и путей его мудрости. Были и такие, что считали нужным принять на себя обе точки зрения, как всевластие Творца, так и свободы выбора. Они утверждают, что идя только по одному из этих путей, мы не избежим ошибок и притворений. Приведенная точка зрения – самый верный путь выпутаться из упомянутого выше противоречия. «Мы действуем, — говорит Рабейну Бахе, — веря и зная, что дела человека в его власти, он получает за них награду или наказание, и мы должны стараться делать все, что принесет нам пользу в наших отношениях с Творцом в обоих мирах. Но в нашем уповании на Бога мы должны четко осознать, что Господь правит всеми деяниями и движениями, приобретением и ущербом посредством своих постановлений, своей властью и приказом». О чем идет речь? Давайте я вам попытаюсь объяснить. Он продолжает эту дискуссию. Он приводит следующий пример. Он приводит пример астролябии. Например, это соответствует, наверное, в нашем мире какому-нибудь устройству материнского плата компьютеру. И, допустим, мы хотим второкласснику это объяснить. Мы не можем это объяснить, как оно на самом деле устроено. Или как, я не знаю, работает шаттл. Мы не можем второкласснику это объяснить полностью в деталях. Но мы можем сказать ему, что, знаешь, компьютер такая штука, нажимаешь на эту клавишу, появляется эту, а на эту. И оба вещи верны. Потому что есть вещи, которые совершенно он не может понять. Например, когда трехлетнего ребенка ведут на прививку, ему можно объяснить, что сейчас ему будет больно, но потом это для его же пользы. Что на самом деле для него полный логический парадокс. Да? Но трехлетний ребенок не понимает, что это такое. Если больно, то это плохо. А чтобы было больно и для пользы, он может понять это, но почувствовать он это не может. Понять до конца он это не может. То же самое говорит Рабейну Бахья, что в этом мире, ограниченном временем и причинно-следственной связью, мы не можем понять всех деталей этого парадокса. Не можем. Однако, исходя из того, что Всевышний о себе сказал, мы знаем, что и то, и другое верно. И поэтому в определенных ситуациях мы пользуемся одной стороной этого парадокса. Например, когда мы говорим о своих действиях, мы говорим о том, что человек автономен, у него есть свобода выбора. Он может делать хорошее и плохое, за это он получает награду или наказание. Например, есть различные логические уловки, чтобы это объяснить. Например, что бы человек ни сделал, у Всевышнего есть бесконечный набор вариантов, как последствия его действий уложить в свой план развития и управления миром. Через очень много разных обстоятельств, людей, фактов и т.д. Бесконечная возможность. Что бы человек ни сделал, по своему выбору. Но у человека есть свой выбор. Классический пример, Тора говорит о непреднамеренном убийстве. Да? Сказано, «Элуким инали ядо». Всевышний как бы подставил одного человека под другого. Например, человек, классический пример, Раши, по-моему, это приводит, человек шел по лестнице, лестница под ним провалилась, под лестницей сидел другой человек, он его убил. Или рубил дерево, топор отлетел, убил другого человека. Это может произойти по самым разным причинам. Но одна из причин, это не значит, что это всегда причина, одна из причин состоит в том, говорит Раши, что, например, есть какая-то причина, например, тот человек, который погиб, он убил какого-то другого человека в своей жизни, но его не могли наказать, не было свидетелей, не знаю, масса других причин. Его не могли наказать и казнить. И поэтому так получилось, что на него упала эта лестница. Но это не случайно, что именно тот человек шел по этой лестнице. Есть определенные причины, почему это случилось именно с тем человеком. Или, например, если человек решает ехать на скорости 120 км в час, и, не дай бог, сбивает другого человека, его можно за это наказывать, он не может сказать, а все предопределено, да, это Всевышний является источником всего, что происходит в мире. С меня взятки гладкие, это не проходит, потому что он сделал сознательный выбор, и он превысил скорость, да. Теоретически, если бы он этого не сделал, то у Всевышнего было бы бесконечное количество способов, чтобы привести к смерти или ранению другого человека без него. Это мог бы быть кто-то другой, это мог бы быть, я не знаю, инсульт, или что-то бы ему на голову упало другому человеку. Но этот человек применил свою свободу выбора. Это совершенно очевидно. С другой стороны, когда то, что Рабейну Бахья называет упованием, когда мы бессильны перед чем-то, или мы совершаем ошибку, или когда мы надеемся на помощь Всевышнего, мы должны знать, что на самом деле все в его власти. Има?
Да.
Пожалуйста. На что это похоже? У кого-то есть идея, на что это похоже? Это очень распространено, например, в современной физике, да? То есть мы не можем объяснить до конца, что значит, что электрон – это и волна, и частица, потому что электрон в определенных ситуациях ведет себя как волна, а в другом случае ведет себя как частица. Да? Например, казалось бы, он может быть одновременно в двух различных местах с определенной вероятностью. Но для решения прикладных проблем мы иногда описываем электрон как волну, а иногда как частицу. И на самом деле и то, и другое является праведным. И это не единственный такой феномен, например, в квантовой физике. Таким образом, противоречие существует. Есть ему объяснение, которое мы до конца не можем понять. Однако, мы знаем, что одновременно у нас есть свобода выбора, и с другой стороны, власть Всевышнего безгранична. Видимо, в этом мире ограниченным временем мы никогда не сможем и причинно-следственной связи. Наша логика, основанная на этом, никогда не сможет это понять. Однако в этом состоит истинное объяснение этого противоречия. Какие есть вопросы? Совершенно верно, во всех ситуациях был выбор. Например, был выбор, вы сказали, что не все 20% вышли из Египта. Был выбор. Да? Например, один идол, Бальцфон, не был разрушен, когда все идолы были разрушены. Почему? Чтобы у евреев был выбор. Да, есть еще очень много таких примеров. И у египтян был выбор. Армия египтян потонула. А, кстати, при рассечении моря Раф Миллер говорит, помните, Тора говорит, что подул восточный ветер перед тем, как море рассеклось. Раф Миллер говорит, что для чего, что Всевышний, зачем Всевышнему нужен был ветер. Но ветер подул для того, чтобы люди, которые, у которых хотели ошибиться, они сказали, это ветер. Это просто такое явление было природное. Когда все египтяне потонули, есть мнение, что фараон не потонул. Почему? Чтобы был выбор. Чтобы кто-то мог сказать, смотрите, да, да, а вот он нет. А он утверждал, что он тоже божество. И может быть это все не совсем так. И есть еще очень много таких примеров. Всегда остается выбор. Хороший вопрос, а как же люди, которые попали в Освенцим, у них не было выбора? Опять же, выбор, мы не выбираем то, что с нами происходит. Как сказано, Аркулхеха Тахай, мы не выбирали, где мы родились, в каких условиях, мы даже не выбираем, как мы будем жить. Аркулхеха Тамет, да, как мы умрем. Но мы выбираем наше отношение к этому. И проходя через этот ужасный путь, перед людьми было бы масса моральных дилемм, масса выборов. И некоторые люди сделали такой выбор, и некоторые люди сделали другой выбор. И вот в этом была их заслуга, а не в том, что с ними случилось или не случилось. Опять же, выбор – это не внешние факторы. Это только в сфере морали и то, что человек может сделать по своей воле.